Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Тимофеев, Алексей Красильников, студия. Леш, приветствую.
Привет еще раз, да, привет всем.
Как обычно, рассказываем обо всем самом важном, значимом, интересном для слушателей радио «Спутник». Вот где бы еще вы узнали, что Китай за Путина? Коммунистическая партия Китая выразила уверенность, что в процветании, России именно при действующем президенте. Кроме того, в КПК заявили, что рады видеть постоянное повышение уровня социально-политической стабильности и уровня благосостояния в России.
Да, ну, в общем, такие благостные, оптимистичные,
можно
позитивные.
Можно ли сказать, розово-очечные немножечко даже?
Ну, не знаю. Наверное, да, с одной стороны, с 18-й. Ну, а чего? Что это Китай? Другого ждать? Да, отношения с Россией действительно, как неоднократно подчеркивали лидеры России, Китая, находятся на беспрецедентно высоком уровне, поэтому такие благостные, елейные речи вполне уместны. Это в духе китайской дипломатии, в китайской традиции. Ну, приятно, но а что тут говорить? Надо сказать, что все эти разговоры, конечно, в преддверии видеоконференции между Владимиром Путиным и главой, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 28 июня. То есть сегодня должен состояться этот онлайн-саммит. Ну и понятно, поскольку и видеоконференция как бы будет, да, то тоже там ожидать какой-то другой тональности не приходится, да, поскольку, ну, как бы в открытом пространстве. Если бы лидеры говорили за закрытыми дверьми, может быть, риторика, понимаешь, момент, да. Тональность отличалась бы.
Была бы какая-то публичная, была бы, возможно, какая-то закрытая.
Здесь позитив, да и только. В общем, замглавы отдела международных связей Центрального комитета КПК Го Еджо пожелал Москве еще больших достижений на пути становления мощного государства и обеспечения благосостояния населения. Коммунистическая партия Китая не забудет вклад России в революционное прошлое Китая и высоко ценит контакты с правящей партией России. Здесь тоже такая история единения Единой России. Извините за тавтологию, с Коммунистической партией Китая. Вот они ценят сотрудничество.
А вообще, обрати внимание, как в одном предложении, с одной стороны, Единая Россия как поставлена как правящая партия России, да. А с другой стороны, Коммунистическая партия СССР как та партия, которая, ну, собственно, участвовала в том самом революционном прошлом Китая.
А вот верно. А почему не Коммунистическая партия Российской Федерации так? Почему не ценят, понимаешь?
Там, мне кажется, нужны вопросы правоприемности.
КПРФ является правоприемником КПСС как раз. Но ведь речь-то идет совершенно верно. Правоприемство с точки зрения, горизонтали власти, что ли.
Да, значимостью для жизни страны и международных связей.
Это важно. И уж не знаю, стоит ли рассматривать, например, в контексте заявлений КПК, предстоящую предвыборную пору в России.
А это сразу напрашивается.
Понимаешь?
И немного времени осталось, и плюс.
Да.
Вот. Партия, точка.
Ну, в общем, Го Еджо говорит, мы создали официальный механизм по взаимодействию с партией «Единая Россия» и отмечает, что правящие партии Китая и России вносят ценный вклад в развитие китайско-российских отношений, способствуя реализации договоренностей Си Цзиньпина и Владимира Путина. Ну вот мы с тобой, не то что в скептическом, все понятно, мы еще раз подчеркиваем, это действительно позитив, замечательно, что страны дружат, наращивают товарооборот, находят точки соприкосновения и относятся друг к другу позитивно.
Тоже, я уже, извини, втисну в беседу о том, что межпарламентское сотрудничество вещь тоже важная. И поэтому партия, которая имеет большинство в российском парламенте, наверное, это тоже значимый игрок в международных взаимоотношениях. Поэтому здесь можно про отдельные слова, конечно, немножечко так. Здесь, есть оно и есть. И мы помним прекрасные времена, когда, собственно говоря, первое лицо государства, мягко говоря, конфликтовало с партийным большинством в Госдуме, и особо к хорошему это... К разному это приводило?
Я просто хочу сказать, что, в общем, вот эта благодатная почва, конечно, возникает на фоне давления на Пекин, и на Москву. И об этом нам говорит председатель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.
Китай заинтересован в процветании России, в ее мощи, в той же степени, в какой Россия заинтересована в процветании Китая и ее мощи. А мы сейчас являемся не просто стратегическими партнерами, но являемся уже союзниками в противодействии Западу, который и на Россию, и на Китай оказывает синхронное, одновременное воздействие, нажим нашим национальным интересам, и китайским, и российским, смертельно угрожают. Запад почувствовал очень большую угрозу со стороны России и Китая, которые не согласны на финансовый диктат, на торговый диктат. Ситуация сейчас очень сложная.
Да, но действительно вот эти союзнические отношения происходят не только там в экономике, но и в ВТС, военно-техническое сотрудничество на довольно высоком уровне. Стоит только напомнить, что в прошлом году, по-моему, Россия передала Китаю вот эти вот систему предупреждения огня, пуска ракет. Mm-hmm. Это вообще секретная история была, понимаешь, и вот технологии...
Все эксперты военные поддержали бы подобное
совершенно
решение.
Верно, да, но так или иначе, это на самом деле и есть демонстрация уровня доверия между странами, когда страны делятся секретными технологиями.
Согласишься или нет, не возникает мысли о том, что по большей части вот такие заявления, и, кстати, даже, может, некоторые шаги, это по большей части происходит от того, что, ну как, враг моего врага, по умолчанию мой друг.
Ну, безусловно, тот самый пресловутый треугольник Киссинджера, угу. Да, в котором США заинтересованы, чтобы Россия, Советский Союз и Китай никогда не сходились вместе.
Получается,
да,
в основном наоборот, но тем не менее.
Вместе представляют большую угрозу, угу, там, да. чем поодиночке. Это совершенно очевидно, и совершенно очевидно попытки Запада, ну, как-то повлиять на сотрудничество и на взаимодействие Москвы и Пекина. Об этом, кстати, Владимир Путин говорит, что он наблюдает попытки других стран разрушить отношения между Россией и Китаем, отмечает, что в последнее время отношения между Москвой и Пекином сложились хорошие и налажено экономическое, военное, политическое сотрудничество. Подчеркивает российский президент, что Москва не считает, что Китай представляет для России угрозу. Это мнение президента, ему, понятно, больше видно, но например, есть много людей среди обывателей, экспертов и так далее, которые действительно боятся экономической мощи Китая, видят в нем определенные, ну, если не угрозы, то вызовы для России. Вот такое соседство с такой экономической мощью.
Вспоминается, что буквально несколько, ну, уже, наверное, месяц назад был вопрос, когда россиян опрашивали социологические службы, им можно, конечно, не доверять, но Китай попал в первую двойку самых стран, которых считают дружественными. Угу. Китай и Белоруссия. То есть без этого тоже никуда не деться. И, наверное, да, стоит еще тоже напомнить про Владимира Путина. Ты сказал о том, что во всем мире отмечают, что есть не только контакт между странами, но и вот между лидерами стран. Какой-то персональный,
особенный
контакт.
Да, это тоже важно,
контакт.
Безусловно, да.
И, собственно говоря, в определенной мере вот эти последствия и выводы из этого контакта мы увидим по итогам той самой пресс-конференции, которую тоже ожидаем.
Это тоже демонстрация или критерий, показатель доверия между угу, странами. Абсолютно вот эти точно. Личные отношения.
Кадры решают дипломатию. Посольство США не сможет предоставлять консульские услуги в России из-за нехватки персонала. Американский посланник Джон Салливан заявил о беспокойстве в связи со сложившейся ситуацией и выразил надежду на нормализацию работы диппредставительства.
Ну, верно, но мы помним, что после саммита в Женеве дипломаты и российские вернулись в США, и американские вернулись в Москву. Это случилось, можно сказать, скоропостижно, потому что даже во время...
Скоропостижно.
Ну, я специально так сказал, да.
Хорошо получилось.
Я к тому, что во время пресс-конференции по итогам саммита российский лидер отказался говорить о возможных даже сроках. Сказал, ну вот как будет, так будет. А тут мы видим действительно...
Казалось, сразу.
Да, действительно видим, что сразу. Ну вот стоит, наверное, напомнить, что еще в мае американское диппредставительство... С мая американское диппредставительство в Москве оказывало только экстренные услуги для граждан США. По словам Салливана, посланника, решение связано с включением Америки в список недружественных стран. Из-за этого посольству запрещено нанимать российских граждан или граждан третьих стран для, собственно, ну, работы в посольстве.
Есть ведь не только непосредственно это консульская работа, да? Есть ведь какие-то еще другие обязанности,
которые надо исполнять. Ну, кто-то кулер должен воду в кулере менять, вот, понимаешь? Да, концов. Канализацию чинить кто-то должен.
А еще вот ты тоже упомянул о возвращении в Москву как раз дип-работников. Мне кажется, здесь больше внимания можно было бы и потенциально уделить другим, как это сказать, другим консульствам, потому что очень достаточно громко прошло закрытие в Екатеринбурге, по-моему.
Ну, да.
На Дальнем Востоке тоже все это дело скрывалось. И опять же,
мы помним, что это ответные меры, да, важно подчеркивать. Там вообще закрывали здания, вот тут работы там, ну, а там здания печатывались просто,
ну, там
рейдерский захват условный.
И работы якобы там нету, да, и не нужно. Но если мы говорим о предоставлении консульских услуг, то здесь надо понимать, что одно дело, не знаю, переехать там из одного европейского города в другой европейский город, а другое дело, если вдруг потребуется что-то на Дальнем Востоке, а ближайший в Москве.
Ну, да, совершенно верно. Есть проблема, и Сальван говорит, что после 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, нуждаются американцы и россияне.
А вот это очень важный момент, что еще и американцев упомянул, которым тоже
нужно.
Ну
да, нужно, конечно, работать.
Это и в интересах своей, той самой страны, которая эту консульство закрывает.
Верно. В общем, по мнению посла, тогда еще приостановка влекла серьезные последствия и так далее. Ну, я предлагаю послушать американиста, кандидата исторических наук, исследователя истории спецслужб США Ярослава Левина, который говорит, на самом деле ничего такого страшного не происходит. Это нормально, что после возобновления работы в определенной степени вот этих диппредставительств, нехватка кадров, и поэтому нет возможности предоставлять консульские услуги.
Переговоры, это все равно была такая первая очень робкая ласточка, позитивные какие-то завышенные ожидания, которые были после них, они совершенно не оправданы. Соединенные Штаты продолжают работать в той логике, в которой они и работали по отношению к России. Немножко накал санкционный чуточку снизился, но не сильно. То есть текущая ситуация, это очень логично, потому что посол только вернулся, консульская служба сильно ограничена, то есть тут и, конечно, и политический момент, и банальный момент организационный, что им действительно, скорее всего, просто не хватает мощностей и людей, поэтому и ограничили работу.
Но, значит, в ближайшее время американский посол должен встретиться с замглавой внешнеполитического ведомства, вот, и на этой встрече в том числе будут обсуждаться вопросы...
Возвращение дипработников?
Ну, возвращение дипработников, но видимо, разрешение наема сотрудников. Да.
В общем, шестереночки определенные закрутились. Будем наблюдать за тем, как они будут раскручиваться. И о последствиях обязательно расскажем мы у нас в прямом эфире, у нас на сайте radiosputnik.ru. Немножечко еще американской темы. Компания Toyota жертвует деньги американским конгрессменам, которые не согласны с победой Байдена на президентских выборах. Комитеты политического действия автогиганта сделали 37 пожертвований в адрес, ну, соответственно, республиканцев, которые выступали против утверждения результатов голосования 2020 года.
Да, вот вылезла такая информация на информационном сайте Axios, такое авторитетное достаточно издание. Но, несмотря на то, что Toyota, автогигант, конгрессмены-республиканцы, которые выступали против и так
много
далее,
Да,
сумма пожертвований составила $55 000.
Это на всех или
да,
как?
Да, да, да. Сумма, общая сумма. При этом Toyota превосходит других политических доноров, которые поддерживали противников, как по числу пожертвований, так и по их объему. И другие были еще меньше.
Просто 55 тысяч, ну это сколько? Вообще, это за квартал, ну, что ли, одному
примерно,
сенатору зарплата?
Да. Всего компании перечислили чуть менее, чем 4,5 миллиона долларов конгрессменам, которые голосовали против утверждения итогов голосования. Интересно, что в списке компаний, которые поддерживают вот этих, как их, ренегатов, как их назвать, как их...
Отказников?
Отказников,
непринятелей.
Да. Отрицалов, да, да. В общем, входят Koch Industries, крупнейшая корпорация, телекоммуникационные гиганты и TNT, вот это для меня было странно, большая страховая компания и еще одна табачная компания. У нас есть мнение историка-американиста, главного научного сотрудника Института всеобщей истории РАН, профессора МГЛУ Александра Петрова.
Здесь речь идет в первую очередь о налогообложений, потому что Байден заявляет, что необходимо увеличить налоги на крупные компании, а мы знаем, что политика Трампа, она была противоположной. И наоборот, речь шла об уменьшении, собственно говоря, налогов. А вот такие компании, как Toyota, General Motors, ну и многие другие, они, в общем, будут одни из тех, кто в первую очередь будет страдать от того, если политика как раз Байдена, она будет реализуема.
Но надо сказать, что действительно и выборы, и то, что случилось после выборов, определенным образом сказалось на вот этих жертвованиях, на донатах корпораций, да, сенаторам и республиканцев, да, вот... Да, совершенно верно, и республиканцам, и сенаторам, и конгрессменам. Во время вот 6-7 января, когда, собственно, был штурм Капитолия, сторонники тогдашнего президента, да, штурмовали здание Капитолия, и вот после нападения General Motors и Visa объявили, что приостанавливают любые политические пожертвования. Для чего? Для того, чтобы не становиться ни на чью сторону. И, да, ну, мне кажется, так.
Очень странное решение, учитывая, что в последний как раз, ну, наверное, пару, тройку, четверку лет, вот именно как раз быть нейтральным, это безвыигрышная позиция. Наоборот, выигрышная — это выразить полную поддержку демократической партии.
Но ну, совершенно вот так сложилось. Со стороны IT-гигантов других, там, Google, ну, да. Twitter, Facebook и так далее, они-то однозначно...
Совершенно без
они-то
проблем.
Однозначно
тот же самый
AT&T, говорили,
который ты
да.
упомянул, он просто в Техасе базируется, он в Далласе, у него руководство все республиканское, пораженное до мозга кости, поэтому да. здесь можно удивиться. Но 55 тысяч от Toyota, ну, что-то это как-то совсем маловато. Я прям специально посмотрел. Конгрессмен получает 174 тысячи в год. А здесь 55 на всех. Ну, зато кейс такой, да, вот больше пусть там на несколько центов в адрес республиканцев. Традиционно обо всем рассказываем не только на сайте, еще и в соцсетях. Радио Спутник присутствует во всех значимых соцсетях. В телеграм-канале, естественно, но я уверен, на телеграм-канал Радио Спутник вы уже подписались. В России после принятия поправок в закон об оружии потери отрасли могут составить 5 миллиардов рублей в год. Об этом заявил исполнительный директор Союза оружейников России Владимир Жихарев. По его словам, профилактический эффект поправок несоизмерим с потерями, с которыми отрасль столкнется.
Совершенно верно. Но стоит напомнить, наверное, да, что поправки были приняты после нападения в Казани на гимназию. Тогда российский президент поручил Росгвардии ужесточить правила оборота гражданского оружия. Вот поправки эти были сформулированы. Их там достаточно много. Они требуют, каждый из них требует отдельного, что ли, отдельного внимания. Там и по возрасту, но самая такая с 18 до 21 года. И по типам оружия вносятся поправки, которые бьют
поправки, которые по затрудняют приобретение оружия. Затрудняют или замедляют?
Замедляет, да. Там временный запрет на приобретение оружия, уже расширение круга оснований для отказа в выдаче лицензий, дополнительные основания для аннулирования лицензии, да. Совершенно верно. Полуавтоматические охотничьи ружья теперь можно будет купить только с 2-летним стажем владения оружием, то есть необходим определенный срок. Ты не просто получил лицензию, еще нужно выдержать какое-то время для того, чтобы у тебя была возможность приобрести вот полуавтоматическое охотничье ружье, например. А также вот на что обращают внимание, уж не знаю, насколько там широкому слушателю это будет интересно, или там они в теме, приравнивание гладкоствольных ружей с повышающей точность стрельбы сверловкой ствола к нарезным карабинам. Теперь, после вступления поправок в силу, вот такие типы оружия можно будет приобрести только спустя 5 лет с момента получения разрешения. И на это тоже обращают внимание оружейники. Говорят, что в связи с этим придется закрывать магазины. Не только закрывать магазины, но, ну, соответственно, увольнять людей. Производители оружия говорят, что даже в случае, если они сейчас вступят в силу, то столкнутся оружейники со своими обязательствами, в том числе по зарплатам, по налогам, по аренде и так далее. Да.
С другой стороны, если речь идет вот о таких, в особенности, громких резонансных случаях, как вот Казань, это ведь только единичный, увы, случай. Было Нижний Новгород, была и Керчь, очень много всего было. Ну, наверное, какие-то требования более серьезные или вот те самые замедляющие должны, наверное, появляться.
Ты знаешь,
а
мы опять упираемся в традиционные традиционную, мне кажется, может быть, не только для России историю, когда существующих правил достаточно. Просто нужно, чтобы их правильно исполняли, очень тщательно и так далее, чтобы справки не продавались в метро или на углу в киоске.
Потому что нет никаких гарантий, что даже с этими правками...
Поправками, совершенно верно, прощения. Да.
Все вдруг внезапно заработает, абсолютно именно как верно. На бумаге.
Да, но вот мы поговорили с председателем вообще Российской общественной организации «Право на оружие» Вячеславом Ванеевым, и он по понятным причинам, по понятным для оружейщиков причинам, очень критично относится к новым поправкам.
Сейчас идет популизм, поэтому шансов нет, к сожалению. Я считаю, сейчас ситуация трагическая. Закон вредительский. Во всех отношениях это и в отношении бизнесов, инфраструктуры, в отношении патриотизма, в отношении обороны, в отношении владельцев оружия. Такого бреда, мягко выразимся, я еще не помню. Сначала убить, а потом смягчить, это уже разговор ни о чем. Потому что нужно полностью отзывать все эти поправки. Там единственное, что есть более-менее здравого, это введение электронного разрешения, так называемого, или единой базы данных.
Да, мы просто спросили у Вячеслава Ванеева, а есть ли какие-то инструменты у оружейщиков повлиять на процесс вот этих вот принятий решений, как защитить свои права. И вот Вячеслав Ванеев говорит, что крайне маловероятно.
Вот самый, наверное, главный, самый бьющий аргумент вот как раз вот в этом противостоянии, потому что это не только для России ситуация, в Штатах очень много на эту тему уже давно дискутируют. Самый главный аргумент в том, что человек, который хочет получить какое-нибудь оружие, он все равно его получит, неважно какими путями. Вот этот момент, против которого очень сложно что-то противопоставить.
Но мы помним также, что Стрелки и Керченский, и Казанский получили оружие абсолютно легально.
Да, легально, но вот. С другой стороны, никто не лезет, естественно, в голову или в тот самый процесс, каким образом психологи, психиатры там, или кто-то другие это выдавали, но тем не менее, да, справки при этом все были. Это к разговору о том, что если оружие хочется, если справка нужна, она, увы, все равно найдется. В Британии запретили работу криптобирже Binance. Управление по контролю за финансовой деятельностью страны потребовало от биржи к 30 июня прекратить рекламу и промо-акции в стране.
Совершенно верно. В общем, Binance планировала открыть в Великобритании подразделение, которое получило бы лицензию на криптовалютные операции. Было бы при этом изолировано от бизнеса в других странах. То есть такой как бы дочерняя компания, которая работает исключительно на территории, королевства. У группы компаний Binance в Великобритании есть лицензии на потребительские операции с традиционными валютами, а вот на крипту теперь им запретили. Я предлагаю послушать тогда сразу кандидата юридических наук, эксперта Moscow Digital School Ефима Казанцева.
Binance не было специальной лицензии на совершение операций с криптовалютами в Великобритании, а была только лицензия на совершение операций с традиционными валютами. Поэтому, поскольку это криптовалютная биржа, прежде всего, регуляторы запретили ее деятельность до тех пор, пока не будет приведено соответствие. Это стандартная ситуация. Биржа не успела получить необходимых разрешений по этому деятельности на территории отдельной юрисдикции приостановили. Ничего такого знакового я тут не вижу. Вряд ли это какой-то там тренд или еще что-то. Это просто кейс в отдельной юрисдикции взятый.
Ну вот, с одной стороны, наверное, можно согласиться с Ефимом Казанцевым, а с другой стороны, обращает на себя внимание, что регулятор, вот то самое управление по контролю за финансовой деятельностью, не предоставило никаких аргументов. Вообще ничего не сказала. Вообще ни слова не сказала. Просто нет и все. Вот это на себя обращать внимание. Уж не знаю, насколько это там прецедент или положняк для Британии. Простите за слово прецедент.
Потому что в конечном счете к регулированию вот этого криптопространства наверняка будут хотеть, не обязательно придут, будут хотеть прийти в самых разных странах. И здесь будет изначально вот этот вот положенная соломка. Заранее решение уже было. И на него будут ссылаться дальше. А как оно принималось, возможно, это уже и не вспомнит.
Честно говоря, мне сложно. Вот сайт работает, криптобиржа не работает, а сайт работает. Вот что, нет никаких механизмов как бы обхода и участия в работе криптобиржи там, ну, с Великобритании, но через всякие там какие-то через там, прокси, обходные прокси,
учитывая, что крипт да. как раз на это и ориентирован, ну, чтобы да. отвязаться от любых ну, географических привязок, нахождения или IP-адресов. В общем, очень действительно любопытный момент.
Но, да, давай скажем, что в России Binance сначала был заблокирован, но потом...
Несколько месяцев, да.
Да, но потом его разблокировали.
Алексей Тимофеев, Алексей Красильников в студии. Разбираем ключевые события дня на радио «Спутник».